Отец Антоний обладал даром какого-то естественного красноречия или даже сладкоречия. Слово его всегда было растворено духовную солью. Даже и в шутливой форме оно содержало высокое назидание и отличалось особенную меткостью и своеобразной выразительностью. Всеми чувствовалось, что в красноречии отца Антония крылась какая-то великая духовная сила. И сила эта заключалась, конечно, в том, что старец поучал не от книг, а от дел, что все слова его проистекали от искреннего доброжелательства к вопрошавшим его и всегда предварялись и сопровождались усердную молитвою о них ко Господу. Познакомившись с кем-нибудь, старец иногда как бы присматривался к нему. Сначала говорил мало и только молился о нем. Но зато, когда, наконец, начинал говорить, его слово имело такую неотразимую силу, что иногда в течение одной беседы человек духовно перерождался. Люди с железным непреклонным характером чувствовали, что упорство их сокрушалось, сердце их наполнялось какими-то новыми чувствами. И между тем, как прежде во всю свою жизнь никому ни в чем не уступали, от слов отца Антония возгоралось в них желание ни в чем не следовать своей воле и своему разуму, но всю волю свою предать святому старцу. Под духовным влиянием отца Антония и по глубокой его отеческой заботливости люди, увлекавшиеся вольнодумством и светской жизнью, делались искренними, ревностными и послушными чадами Святой Церкви. Люди, предавшиеся суете и привыкшие к тому, чтобы все их причуды исполнялись, посвящали себя смиренной иноческой жизни. Люди, потерянные в глазах общества и в собственных глазах, обращались к христианской жизни, отрекались мира и остаток дней своих посвящали Богу. Многие испытывали над собой духовную силу отца Антония. Сначала были привлекаемы его любовью и снисходительностью, а потом незаметно переходили к тому, что и всю жизнь свою отдавали в его руки. Отеческую снисходительность к человеческим немощам отец Антоний умел, где следует, соразмерять благоразумную строгостью. Во-первых, относительно учения и преданий и заповедей Святой Православной Церкви, и вообще относительно всего божественного, он был неумолимо строг. Если кто отступал от строгости понятий церковных, то, хотя судить о нем отец Антоний уклонялся, но сам никогда не соглашался с тем, что противоречило учению церкви во всей его чистоте и строгости. Никто не мог убедить его дать благословение на отступление от канонических правил. Он повторял в подобных случаях слово: «Нам дана власть разрешать грехи, а не разрешать на грехи». Несомненно, веруя всему, чему учит церковь, и неуклонно соблюдая, что она заповедует, он и от всех духовных детей своих требовал такой же несомненной веры и такого же послушания. На прикословие других отвечал молчанием или уклонялся от прений, отвечая на все возражения одно: «Так учит церковь, так принято святою церковью». Во-вторых, сам подавая высокий пример совершеннейшего послушания старшим, он и от тех, кто к нему относился, с большой строгостью требовал повиновения и почтения к родителям и начальствующим и духовным отцам, говоря, что к ним относится слово Господне: «Слушая и вас, меня слушает». Наконец, от тех, кто находился под его полным руководством, требовал и в отношении к себе точного послушания. Однажды сказавши: «Не любил изменять и даже повторять своего слова», при этом иногда указывал на изречение святого Григория Богослова: «Не безумными ли считаем тех, которые дважды об один и тот же камень спотыкаются?» Если кто-нибудь из его духовных детей, получивший заповедь, переспрашивал старца, то уже ответа не получал. Для преданных его духовных детей не было строже наказания, как если старец скажет «как хотите». Если при этом лицо его всегда приветливое принимало строгий вид, то этого никто из них не мог вынести без тяжкой скорби. Вообще, кто отступал от полученного решения, тому старец умел давать почувствовать его вину и уже после слезного искреннего раскаяния прощал и становился по-прежнему милостив и любвеобилен. Впрочем, он так поступал только с преданными духовными детьми. В других же случаях, если он в ком замечал недоверие к его словам, то незаметно для них самих умел уклоняться и предоставлял их собственной их воле, тяготу которой они сами должны были и понести. Но и в таком случае старец не изменял ни своей любви к ним и благоволения, ни даже благой о них мысли, стараясь и внутренно извинить их. Одного старец не мог вынести равнодушно — ропотливости, особенно по пустым причинам, и говаривал, что, по слову святого Исаака Сирина, и сам Бог всякие немощи человеческие сносит. Человека же всегда ропщущего не терпит и не оставляет без наказания. В беседах с такими людьми у благодушного старца вырывались иногда и резкие выражения, а после он готов был у духовных своих детей просить милостивого прощения и разрешения. И вообще, если в чье-либо сердце вкрадывалось неудовольствие против отца Антония, то он не оправдывался, а часто просил прощения, говоря, что хотя совесть его ни в чем не обличает, но несть человек и же поживет и не согрешит, что один Бог без греха, и что святой апостол Павел о себе говорит «ничесо же себе свем, но не о сем оправдаюся, востезу ей же Господь есть». От духовно своих детей и знакомых отец Антоний получал много писем и, несмотря на болезненное свое состояние, по возможности понуждался отвечать всем большую частью собственноручно. После его кончины собрано много его писем, более нежели сколько ожидали и те, которые близко его знали. Из них выбраны письма, содержащие общее назидание, и изданные в особой книге. Они отличаются теми же достоинствами, как и устные его беседы, тем же естественным красноречием и сладкоречием, той же назидательностью и своеобразную выразительностью и силою. Слог их совершенно особенный, свойственный одному отцу Антонию. В них ясно отпечатлелись все высокие душевные свойства любвеобильного старца. Читая их, как будто слышишь самую его беседу. А потому, кто желает получить более полное понятие об отце Антонии, тому советуем мы прочитать самые письма. Они дополнят скудость нашего очерка. В дополнение к сказанному приведем из множества несколько примеров, свидетельствующих о силе назидания отца Антония и о духовных его дарованиях. Однажды пришел к нему некто в великом горе, что единственного его сына, на которого он полагал всю надежду свою, исключили из учебного заведения. «Да молитесь ли вы о сыне?» — неожиданно спросил его старец. «Иногда молюсь», — отвечал тот, запинаясь, — «а иногда не молюсь». «Непременно молитесь о сыне, усердно молитесь о нем. Велика сила родительской молитвы о детях». По этому слову, безутешный отец, который доселе не очень был усерден к молитве и к церкви, от всей души стал прибегать ко Господу и молиться о сыне. И что же? Через несколько времени обстоятельства переменились. Мальчик был принят в заведение и благополучно окончил в нем курс к великому утешению отца, который во всю жизнь только это наставление и принял от отца Антония, но всегда с умилением об нем вспоминал и рассказывал, говоря, что одно это простое слово богомудрого старца доставило ему величайшую душевную пользу на всю его жизнь. посетили старца два помещика, из которых один уклонялся в вольнодумство и в течение разговора выразил сомнение в истинности повествования о том, что святой Иоанн, архиепископ Новгородский, на бесе ездил в Иерусалим. Нельзя же верить таким вещам. Да, в прежние времена святые разъезжали на бесе, а теперь бес так и разъезжает на иных российских дворянах, отвечал значительно старец и засмеялся с грустным чувством укора. Слова эти произвели почему-то такое впечатление на собеседника, что он вдруг присмирел, смутился и потом заплакал. Товарищ его тотчас удалился из комнаты, оставив их вдвоем. Предмет и ход разговора между старцем и этим господином неизвестен, но слезы на глазах того, кто пред сим говорил так вольно, показывали, что беседа между ними была, и что сердце его отозвалось на беседу старца. И хотя вольно судивший господин и старался принять после обычный свой вид, но глаза его не осушались более часа. Некто усомнился в истине свидетельства Барского, что в Иерусалиме на Пасху сходит с неба благодатный огонь. «Если бы вы сами увидели, поверили бы вы?» — спросил отец Антоний. «Поверил бы». «Ну так кому же мы должны больше верить? Вам, которые не видали, или Барскому, который видел?» Одна девица, прощаясь со старцем, шутя попросила его помолиться, чтобы Господь помог ей выйти замуж. «Да ведь вы не хотите идти замуж», — сказал он ей. «Хочу», — настаивала она на своем. Через несколько времени, посетив старца, была встречена им такими словами. «Зачем вы меня все обманываете? Я вам хотел даже писать». Когда та, забывши про свою шутку, которую она по светским понятиям считала невинную даже в разговоре с духовным мужем, в недоумении отвечала, что не помнит, чтобы обманывала его, отец Антоний напомнил ей о ее последней просьбе при прощании. «Я, по вашему слову, три раза принимался молиться о том, и три раза слышал голос, не то ей нужно. Зачем же вы меня обманываете?» Другая особа, когда однажды отец Антоний устремил на нее испытующий проницательный свой взор, чистосердечно объяснила ему, что она боится, когда он так на нее смотрит. «Вы видите все мои грехи», — прибавила она. «Напрасно вы так думаете», — возразил старец. «О чем я помолюсь, и что Бог мне откроет, то я и знаю. А если Бог мне не откроет, то я ничего не знаю». Однажды приходит к отцу Антонию встревоженный чиновник с просьбою. «Батюшка, завтра я выхожу на дуэль. Отслужите молебен, чтобы Бог защитил меня». что вы», — отвечает старец. «Идете на дуэль, чтобы убить человека, и просите помощи от Бога. Опомнитесь, что вы говорите? Шестая заповедь говорит «не убей». Да и законом гражданским запрещены дуэли. А вы пришли еще ко мне, служителю алтаря, просить благословения на дуэль, на убийство. Мы молимся о мире, о прощении обид. Так я прошу вас оставить это богопротивное дело и смириться. Если вас обидели, простите. А если вы обидели, просите прощения. Если угодно, и я за вас попрошу». И так при помощи Божией дело умиротворилось. Некоторые лица, коротко знавшие отца игумена Антония, сообщили нам письменно свои о нем воспоминания, которые и помещаем здесь. «Вскоре по поступлении моем в Оптину пустынь, — пишет один послушник, — я за отсутствием старца моего батюшки отца Макария, по благословению отца архимандрита Моисея, стал ходить на откровение помыслов к отцу игумену Антонию. Я поспешил воспользоваться временем ученических моих к нему отношений и хотел однажды открыть ему всю свою жизнь, или, по крайней мере, что поважнее. Обыкновенно, приходя к нему, я становился на колено и так, стоя, открывал помыслы и получал наставление. Но когда я положил в мысли открыть ему свою жизнь, то едва отворил дверь, он встретил меня сам, поспешно подошел. Я наклонился, чтобы стать на колено. Он подхватил меня и торопливо сказал: «Нет уж, не становитесь на колено-то, не становитесь. Пожалуйте, не становитесь. Скоро сам старец воротится», то есть отец Макарий, которого и он называл по смирению старцем, ему объясните, он скоро приедет, прощайте». И таким образом не дал мне не только исповедать ему историю всей моей жизни, но не принял на этот раз и обыкновенного откровения помыслов, которые каждодневно прежде всего выслушивал охотно. Так я и вышел ни с чем. В один вечер, так сообщает занимавшийся у отца Антония письмоводством послушник, застал я старца за перевязкою его больных ног, на которые без содрогания и постороннему зрителю нельзя было смотреть. Сочувствуя старцу в его страданиях, сердце мое согревалось любовью к нему, и мыслил я так: «Вот старец и не предполагает совсем и не знает, как я его сердечно люблю». Только что успел я это про себя подумать, он мне и говорит: «Вот я знаю, что вы меня очень любите», и спрашивает меня: «Верно ли я это говорю?» На что я ему и отвечал: «Вы, батюшка, справедливо изволите говорить, что я вас очень сильно сердечно люблю». Однажды, пишет тот же послушник, имел я неосторожность рассказать одному из отцов обители некоторый случай, свидетельствовавший о прозорливости старца. Немного спустя он прислал за мною своего келейника, чтобы я к нему явился. По приходе моем увидел я старца, выходящего из дверей своей спальни, в самом тревожном состоянии. Лицо его бледно и выражало сильное волнение и гнев. «Вот что я тебе скажу», — сказал он, — «если ты желаешь пользоваться моими советами, то прошу тебя, никому не передавай моих слов и разговоров с тобою, но храни их только в своем сердце». Желая успокоить старца, я обещал в точности исполнить его заповедь, и он, благословивши меня, отпустил. «Много раз, — пишет послушница одного женского монастыря, — случалось мне беседовать с отцом Антонием, но в особенности я любила слушать, как рассказывал он про свою пустынную жизнь. Да и сам батюшка любил вспоминать об ней, всегда говоря, что никогда ему не бывало так хорошо, так отрадно, как в пустыне. Между тем, жизнь пустынников была очень скудная. Жили в лесу, не имея ничего, а с молоду жили они в семье довольно роскошно. «Бывало, еще спишь, — скажет батюшка, — а мать уже зовет: вставай, уже завтрак готов, и пойдет одно за другим разные удовольствия». А тут питались они одними огородными овощами, или, лучше сказать, одной репою, потому что другого ничего и не росло. Редко, когда кто из помещиков пришлет хлеба, то его уже берегли, как просфору, чтоб и крошка не пропала. Однажды, рассказывал старец, им пришлось встретить Пасху так скудно, что у них ничего не было. Но они не упадали духом. Отпели утренню, с иконами, какие у них были, обошли крестным ходом вокруг кельи, воспевая радостное «Христос воскресе» и утешаясь и радуясь о Господе душою. Когда же пришел час трапезы, то отец Моисей в похлебку из той же репы влил несколько маслица из лампады и благословил разговляться. Но этим Господь хотел испытать их терпение, потому что на другой же день от соседнего помещика была прислана им провизия. Дивный старец! Кто может выразить всю его любовь, какую он имел к ближнему? Как он умел утешить, с какой бы скорбью кто ни приехал к нему? Что бы ни было на душе, все отлетало при его словах. Даже, кажется, как только ступишь, бывало, на порог его кельи, как только взглянешь на это святое лицо, куда что денется? Он же и сам знал, кому что сказать и чем утешить, потому что имел дар прозорливости. Однажды я пришла к нему, смущаясь некоторыми помыслами и вообще с какой-то грустью на душе, но не объяснила об этом старцу, потому что была не одна с ним. Старец, провожая всех нас, положил свою руку на мое плечо и сказал: «Не грусти, промысл Божий устроит все к лучшему, положись на него». И все отлетело. Я почувствовала неизъяснимое спокойствие духа и не высказавши того, что хотела. Видимо, что старец и сам узнал, что у меня на душе. Еще раз я была поражена его прозорливостью. Была я у него с братом моим и сестрою. Беседа началась и продолжалась о посторонних предметах, неинтересных для меня. Я пороптала сначала на брата, что он с таким старцем говорит о таких пустяках и мучит больного старца. Но, видя, что и батюшка не переменяет разговора, я осмелилась пороптать и на самого старца. «Что это?» — помышляла я. «Батюшка ведь знает, что мы здесь ненадолго, хоть бы сказал, что на пользу, а то что в этих беседах?» Когда мы стали прощаться, батюшка благословил всех, а когда я подошла и поклонилась ему, батюшка сказал: «Уже вы меня простите, ведь я все не дело говорю». Я была поражена этими словами, но он с ласкою прибавил: «Приходи ко мне после вечерни». Да, много было случаев его прозорливости. Иногда хочешь что спросить, да не знаешь как, а он сам, бывало, об этом и начнет, и прямо скажет на невысказанной мысли. Наконец, предлагаем читателям нашим записки об игумене Антонии, бывшего директора Калужской гимназии, почтенного и заслуженного 80-летнего ветерана, который при старом устройстве русского флота два раза совершил кругосветное плавание, несколько лет жил в североамериканских колониях с известным Барановым и после всех треволнений мирских мирно оканчивает дни свои в одной монашеской обители. Отзывы такового многоопытного старца имеют особенную цену и значение. «Когда я вышел в отставку, — говорит он, — в нашем имении не было дома, и мы должны были жить в Калуге в наемной квартире. Хотя жили мы весьма ограниченно, но при нашем большом семействе нам недоставало на содержание одних доходов из имения и получаемой мною пенсии, так что мы входили в долги, а потому необходимо было выстроить дом в деревне. Поэтому я обратился к батюшке с просьбою: «Батюшка, благословите дом строить в деревне». «Извольте», — отвечал он, — «Бог благословит. Прошу и помолиться, чтоб Бог помог». «Буду и молиться». Надо знать, что в это время денег у нас было всего только 400 рублей ассигнациями, да заготовлено было 100 бревен. С такими скудными средствами я начал строить порядочный дом. Что ж, через молитвы и благословение отца Антония Бог неожиданно, невообразимо посылал нам, так что в одно лето дом в черне был отстроен и покрыт. На другое настланы полы, поставлены печи, рамы, двери и прочее, и к осени мы уже могли перебраться в него и жить. По исчислении всего, один дом, кроме надворного строения, стоил нам более 2000 рублей серебром, а со службами более 3000 рублей серебром. Дом вышел теплый, покойный, поместительный и красивый. Видимо, что Господь помог нам за молитвы и благословение отца Антония. В 1860 году, при цирную неделю, я простудился и занемог в деревне тяжкую болезнью. У меня образовался на спине карбункул. Я исповедался, причастился святых тайн. Из Калуги привезли доктора, который, осмотрев, велел немедленно везти меня в Калугу. Ужасно, что я претерпел в этом переезде по страшным ухабам, но благодарению Богу приехал. В это время наша соседка отправлялась в Оптину говеть. Я просил ее передать оптинским старцам о моей болезни и просить отца Моисея, отца Макария и отца Антония помолиться о моем выздоровлении. Все они приняли во мне живое участие, а отец Антоний прямо сказал: «Пусть молятся домашние, Бог милостив, Он выздоровеет». И подлинно Бог услышал его молитвы. Мне было за 70 лет, и такая тяжкая болезнь. Доктора мало имели надежды, сделали операцию, и Господь по молитвам почтеннейшего отца Антония и из-за слезной мольбы семейства моего воздвиг, можно даже сказать, воскресил меня со смертного одра. В 1863 году мы пожелали ехать на богомолье в Задонск и в Воронеж. В это время везде было очень неспокойно. Жгли города, села, много было разбоев, даже дома помещиков грабили. Недалеко от нас выжгли большое торговое село и несколько деревень. Опасно было оставить имение и дом. Я пишу к отцу Антонию: «Батюшка, благословите, мы собрались на богомолье к святителю Тихону и в Воронеж, и помолитесь о помощи Божией благополучно съездить нам. Так как теперь опасное время, разбои, грабежи, жгут города и села, то как вы посоветуете, можно ли нам всем ехать и оставить дом и имение, или одному остаться, и, конечно, мне?» Он отвечал: «Поезжайте все. Сказано: ополчится ангел Господень, а крест боящихся его. Оставьте кого понадежнее из людей и поручите все Богу, а сами поезжайте все. Бог милостив, будет все цело и благополучно». Итак, надеясь на его молитвы, мы отправились все. Я, жена и 4 дочери в своем экипаже на своих 4 лошадках. С нами был наемный кучер, который иногда пил запоем. Помолясь Богу, мы выехали из деревни 2 сентября. В этот осенний месяц надо было ожидать дождей и грязи, но мы, по молитвам отца Антония, во все время пользовались прекрасную сухую погодою. Было тепло, превосходно, лучше лета, потому что не так жарко. Так мы отлично съездили, и на богомолье все были, и воротились здоровы, и лошади ни одна не занемогла, повозка не ломалась, и кучер был трезв и вел себя хорошо. По приезде дома нашли все цело, благополучно и в порядке. Вот как сильна молитва отца Антония. Однажды я с дочерью и сыном поехал в Оптину поговеть. Мы пробыли там Благовещение, зимняя дорога уже портилась, и река едва держалась. В самое Благовещение после обедни мы зашли к батюшке, простились и получили благословение ехать. После обеда заложили лошадей, уложились, но поднялась страшная метель, как говорится, света Божьего не видать, ехать было невозможно. Это крайне меня опечалило, тоска, грусть напала. Я пошел в особую комнату, упал на колено пред образом и со слезами молился так: «Господи, я не достоин, чтобы Ты услышал меня, но ради молитв раба Твоего Антония прекрати эту метель и дай нам возможность ехать». Что ж, к величайшему моему удивлению и великой радости снег стал тише, тише, и не успел я встать от молитвы, как метель прекратилась, и мы тотчас поехали. Вскоре прояснело. Мы очень благополучно приехали в Калугу и далее в нашу деревню. Объезжая училище, один раз ночью я ехал из Людиного завода на большую дорогу в село Маклаки. Дорогою поднялась страшная метель и холод, места незнакомые, мы сбились с дороги и плутали. Ни жилья, ни дороги не можем найти. дошли до отчаяния, оставалось замерзнуть, я внутренно молился Богу, чтобы избавил от беды и указал мне путь ради молитв раба своего отца Антония. Вдруг являются двое. Я прошу их указать дорогу на село Маклаки и обещаю им награду. Один пошел с кучером, а другой остался около повозки, и мы потихоньку поехали. Последний все высматривал, что лежит в повозке. Подле меня лежал заряженный мушкетон и сабля. Мушкетон я взял рукой. Так мы сейчас проехали. Потом они было поворотили лошадей вдруг в сторону. Я велел кучеру сесть и править так, чтобы ветер дул с правой стороны. Тогда провожатые мои вдруг кинули меня и бежали. Оказалось после, что это были разбойники. Вскоре мы услышали лай собак и подъехали к огороже села Маклаков и, благодарением Богу, благополучно приехали на постоялый двор и ночевали. Там узнали, что в селе перед нами были разбойники и ограбили один дом. Так Господь по молитвам отца Антония послал воров указать мне дорогу. Много подобных случаев было со мною. Ночью собьешься с дороги, помолишься умом ко Господу, чтобы ради молитв отца Антония указал путь, и немедленно является помощь, или прохожий, или обоз наедет, и укажут. Один раз из деревни послан был человек в Калугу за покупками и привезти письма, газеты и 50 рублей серебром денег. Это было осенью. На другой день вечером человек должен был воротиться, но к вечеру пошел дождь, ветер, наступила ужасная темнота, дорога скверная, мостики плохи, человека нет. Я очень тревожился. Пробило 8 часов, вот и 9, дождь все больше, лошадь слабая, и человек не совсем надежный. Вот 11 часов ночи. Все легли спать, а я стал на молитву. Со слезами прошу милосердного Бога, чтобы ради молитв отца Антония помог благополучно возвратиться человеку. Верите ли? Честью заверяю. Кладу только 3-й поклон, как слышу, что в передней отворяется дверь. Беру свечу, выхожу, и какая радость и удивление! Человек промокший возвратился благополучно и привез все не повредивши. Слезы благодарности у меня показались на глазах. Подобных случаев было несколько со мною, что по молитвам отца Антония я получал скорую помощь. Дочь моя, девица, очень долго была больна. Простудилась, открылся кашель, лекарства не помогали. Она исхудала, едва ходила, начиналась чахотка. Мы просили отца Антония помолиться об ней. Он обещал, и с тех пор она, видимо, стала выздоравливать. Бог воскресил ее. Она выздоровела совершенно и теперь здорова. Вот еще случай. Мы жили в деревне очень тихо и почти уединенно, но часто были в нужде и в затруднительном положении. Один раз я очень грустил. Такая напала печаль и от недостатков, и от наветов, даже от близких, что я угнетен был великою скорбью. Вдруг неожиданно получаю письмо от почтеннейшего отца Антония, который пишет: «Прочитайте вот такое-то житие, и Бог успокоит вас». Это меня очень удивило. Как он за 100 верст узнал скорбь мою и о чем я грустил? Потому что это житие именно соответствовало моей печали и обстоятельствам, и я поистине был утешен и успокоен. Прочитавший его, я получил великую надежду на помощь Божию. Утеши его, Господи, там, в будущей жизни, как он меня здесь утешил. А как он был гостеприимен и радушен, когда приедем в Оптину и придем к нему, угощает нас чаем и при его болезни сам иногда подает и просит покушать, почует всем, что ему подарит. сам не кушает, а все распотчует. Нальет в стаканы бутылочного меду, угощает нас и говорит: «Кушайте, это питье холодное, но от согретого любовью сердца». Подлинно, какое вкусное, приятное у него было это питье, и чай такой вкусный за его благословением. Когда три мои дочери пожелали идти в монастырь, то сказали об этом отцу Антонию и просили его, чтобы он за них попросил моего соизволения. Когда же он передал мне желание моих дочерей, это меня несколько смутило. Я говорю: «Батюшка, как же мы с женою на старости без подмоги останемся?» Он отвечал: «У вас останется еще одна дочь и сын». Я возражал, что состояние наше весьма ограниченное, я не могу им давать более 200 рублей серебром в год на все их содержание, а этого им недостаточно. «Об этом не беспокойтесь», — сказал он, — «Бог пошлет, лишь бы было доброе произволение». И подлинно его слова сбываются. Бог невидимо помог и все устроил. Вскоре открылся случай купить им поместительную, удобную, почти новую келью. Когда позволили им одеться в монашеское платье, которое нужно было пошить на свой счет, и еще должно было внести вклад в монастырь, в это время денег у нас не было. Мы находились в тесных обстоятельствах. Я давно уже публиковал к продаже все свое имение и особо одну небольшую отдельную пустошь в 22 десятины, но из покупщиков никто не являлся. А тут, к великому нашему удивлению, по молитвам отца Антония, приехали в Калугу из Тульской губернии за 130 верст торговать одну эту маленькую пустошь. В газетах публиковано было «Адресоваться в Калугу к сыну нашему такому-то». На этот раз сын уехал по делам в Рязанскую и Воронежскую губернии. Следовательно, эта барыня, не заставши нашего сына, воротилась бы назад, и продажа не состоялась бы. Но смотрением Божиим случилось так, что я с женою поехал в это время в Калугу, чтобы отслужить молебен и приложиться к чудотворной калужской иконе Божьей Матери, которая в это время принесена была в Калугу. И чудное дело, мы с этой покупщицей приехали в Калугу в один день, а на другой день она явилась к нам с предложением. Я повез ее показать пустошь, пустошь ей очень понравилась, даже наклон и положение земли все соответствовало ее желанию. Дело тотчас уладилось. Покупщица дала почти ту цену, которой я желал. Таким образом, мы внесли вклад в монастырь, одели детей и еще удовлетворили кое-каким нуждам. Как они теперь счастливы, что Господь избавил их от мира и еще тем, что не оставляет их. По молитвам отца Антония мы хорошо, удобно и мирно разошлись и расквитались с крестьянами. Они пошли на выкуп. По его молитвам мы, наконец, продали все наше имение и имели возможность уплатить все наши огромные долги до 15 тысяч рублей серебром, и еще осталось довольно детям. Это великая для меня радость, что я уплатил все мои долги и умру спокойно, никому не должен. Надо знать, что имение наше давно опубликовано было к продаже, и цена назначена была 20 тысяч рублей серебром. Но из покупателей никто не являлся. Наконец, один предлагал нам 18 тысяч рублей серебром, притом половину выкупными свидетельствами, а частью в долг. Мы теряли 2 тысячи рублей серебром, нам было невыгодно. Однако я и на это соглашался, но покупатель отказался. О продаже имения я сказал отцу Антонию. Он мне говорит: «Вы немного уступите, и если дадут 15 тысяч рублей серебром, деньгами, а не в долг, то вы уступите, согласитесь». Я говорю: «Хорошо, хоть и дешево, но нам необходимо продать». Случилось так, что в самый день кончины отца Антония, 7 августа, явился к нам покупатель имения, с которым мы сошлись, и, как ни бились, чтобы взять дороже, но должны были согласиться и уступили за 15 тысяч рублей серебром, за ту самую сумму, которая назначена была от отца Антония. Однажды, пред праздником Святой Пасхи, я писал к отцу игумену Антонию: «Известные вам мои соседки очень больны безнадежно. Первая больна 2 года, рак груди, и уже тело на этом месте сгнило, так что видны кости. Другая также опасно больна. Доктора не надеются на ее выздоровление, а у нее 7 человек малолетних детей. Помолитесь за них Богу». Он отвечал, что первая свою болезнью очистится от грехов, что надо ей потерпеть и не роптать, а вторую Бог помилует ради детей. Действительно, первая поболела и скончалась прекрасную христианскую кончиною, а вторая сверх ожидания докторов стала поправляться. И странное дело, что в самый день, как писал письмо отец Антоний, ей стало лучше, и потом поправилась и выезжала. Но в настоящее время она опять больна. Видно, так Господу Богу угодно и так нужно. По благословению и по молитвам отца Антония Господь привел меня для покаяния в святую обитель. Из многих случаев можно было видеть, что отец Антоний имел дар прозорливости. Несколько раз случалось со мною, что я думаю о чем-нибудь сказать ему и просить его совета, но он, сам узнавши мои мысли, предупредит меня: «Вы хотите то сделать или о том-то спросить?» И прямо выскажет все, что я думал, и даст совет. Когда, бывало, отъезжаем домой, при прощании он всегда одарит все семейство разными вещицами: кому образок, кому подсвечничек, кому книжечку, или что-нибудь всякому даст на память. Потом благословит и проводит, иногда сойдет с крыльца и с больными ногами провожает нас до калитки и все благословляет. Иногда появлялись у него на глазах слезы. Так он любил нас. Последний раз мы посетили его больного на смертном одре в конце июля, а 1 августа, после божественной литургии, мы в последний раз простились с ним, простились навеки. Как он не был тяжко болен, но принял нас с великою любовью, несколько разговаривал, сел на постели, каждого из семейства благословил, которых не было, вспомнил всех и заочно благословил. Каждому дал по образку. Наконец мы со слезами расстались с ним, и он заплакал: «Ангел, благодетель наш, да внидет он в радость Господа своего, единому Богу слава вовеки. Аминь».